Компания «Покер Москва» представляет. Всем здравствуйте. Снова в эфире радио «Покер Москва FM». Наша передача «Полуночные беседы». И я, ее ведущий, Роман Шапошников. Сегодня у нас в студии по второму разу гость, интервью с которым, беседа с которым вызвала достаточно большой ажиотаж среди наших посетителей. У нас в гостях Сергей Рыбаченко по прозвищу Джипси. Привет, Сергей.
Привет,
Роман. Вот, прежде чем мы начнем беседовать, еще раз скажу. Гости приходят к нам повторно, поэтому задавайте вопросы. Все вопросы, которые хотите им задать, можно задать у нас на форуме. Там есть раздел, по-моему, называется «Общие вопросы живого покера». И там прям есть веточки, в частности, и вопросы к Джипси. Сейчас мы это сделаем покрасивее, чтобы вам находить их было удобно. Но в любом случае вопросы можно задавать там. Кроме того, кому по каким-то причинам неудобно регистрироваться, сложно, можно прямо в новостях, в комментариях задать вопросы без какой бы то ни было регистрации. Прям пишите свой вопрос, там вбиваете какой-то ник под видом гостя, любой абсолютно, и вопрос пройдет. Просто вы будете не зарегистрированным пользователем, а просто будет вопрос. Вот. Ну, мы начинаем. Серег, итак, что меня интересует сегодня? Во-первых, всем известно, может быть, это изменяется, может, нет, мы давно не сталкивались в играх, что ты игрок гиперагрессивный. По крайней мере, понятие джипси и понятие рейс на флопе, терни, олл-ин на ривере – это синонимы. При этом, игроки твоей команды, которые добились успеха вот в последний год-два, они, на мой взгляд, игроки достаточно солидные и достаточно консервативные. Я имею в виду прежде всего Ваню Демидова, Стаса Алехина, в меньшей степени Лику, но тем не менее. Хочу услышать некоторые комментарии и по поводу своей игры, и по поводу игры вот перечисленных ребят.
Ну, во-первых, я думаю, что мнение о моей гиперагрессивности сильно преувеличено. Вот, на самом деле, например, в команде у нас считается, что я самый тайтовый игрок из всех. Вот, и Ваня, и Лика, я думаю, смогут подтвердить это. Откуда оно пошло? Ну, скорее всего, наверное, что в каких-то московских турнирах, которые... Ну, скажем так, в пору, когда я там больше лудоманил, а не играл турниры. Может быть, не было большого интереса у меня играть в турниры, а хотелось скорее пойти там русский покер разыграть деньги. Наверное, это способствовало тому, что я часто выставлялся в олл-ин или просто очень много агрессивно играл. Какие-то раздачи. Вот. Ну, скажем так, именно из-за недостатка мотивации, наверное, появилось такое мнение о моей игре. На самом деле, я не считаю себя игроком гиперагрессивным, хотя, безусловно, я играю в достаточно агрессивном стиле. Но мне кажется, что в таком в разумно агрессивном. Вот. По поводу своих ребят, я хочу сказать, что о их игре тоже мнение довольно-таки. Вот, например, Ваню считает игроком таким, ну, как, скажем, рок. Solid покер он только показывает. На самом деле это не совсем так.
Ваня секундочку, очень... объясни рок, что ты имеешь.
Ну, рок это человек, который, скажем так, вот Дэн Харрингтон, наверное, относится к такому типу. То есть человек, который играет очень такую солидную игру, без блефа практически, достаточно тайтовую. Вот. Я думаю, что к Ване это относится... Ну, не очень как бы соответствует такой имидж ему, потому что реально он весьма агрессивный игрок, очень много. Во-первых, никто не делает такое количество трибетов при флоп, как Ваня. Вот, я думаю, что если посмотреть статистику, у него их будет, наверное, раз в 5 больше у меня. То есть любые там и коннекторы одномастные, еще какие-то руки весьма сомнительные. Он, если был рейс при флоп до него, например, он очень часто переставляет.
Это касается руками. Турниров или кэша?
Да, это я говорю только о турнирах.
Пока говорим только о турнирах.
Да, речь только о турнирах, безусловно. Вот. Поэтому я думаю, что, например, Ваня играет в более агрессивном стиле, чем я. По крайней мере, при флоп однозначно. Лика, да, Лика относится к агрессивным игрокам, но, опять же, таким, я думаю, что у нас с Ликой стиль игры, наверное, во многом похож. То есть мы достаточно много делаем рейзов при флоп, достаточно агрессивно разыгрываем руки, но все-таки я бы не отнес свой стиль игры к гиперагрессивному. Я считаю, что в гиперагрессивном стиле играют типа вот Дарио Минери, ну, есть несколько таких молодых ребят, в мире практически все скандинавские игроки. Вот они играют реально в гиперагрессивном стиле. Я себя к таким игрокам бы не отнес.
В одном интервью, которое в твоем, которое я читал уже достаточно давно, я встретил мысль, которая как бы любому опытному игроку должна быть очевидна, но тем не менее я ее встречаю в озвученном виде очень редко. Меня это порадовало. Там ты вот сказал, ну, ad libitum, в вольном переводе, нечто следующее, что ни агрессивный стиль, ни какой другой стиль сам по себе не дает перевеса. Соответственно, стиль тот или иной дает перевес только по месту, потому что сегодня здесь люди играют таким образом, а ты играешь как бы несколько другим, и поэтому ты выигрываешь. Вот можешь прокомментировать то твое высказывание?
Да, очевидно. Я думаю, что большинство опытных игроков это и так прекрасно понимает, что если бы какой-то из стилей давал реальное преимущество в игре, то, естественно, все бы в нем бы играли. Вот. А игроки все равно же делятся на очень тайтовых или на очень агрессивных, и непонятно, на чьей стороне преимущество. Сильный игрок – это игрок, который умеет лучше остальных, лучше других подстраиваться под конкретную игру в данную минуту. То есть, если агрессивный игрок оказался на гиперагрессивном столе, скажем так, он должен уметь играть тайтово, и наоборот. Если тайтовый игрок оказался в очень тайтовой игре, он должен научиться играть агрессивно. Потому что в покере все-таки побеждает стиль противоположной основной части стола, скажем так. Если весь стол играет тайтово, то, безусловно, выгодно будет играть несколько более раскованно. И, соответственно, наоборот. Если стол очень агрессивный, то каким бы маньяком я ни был, но я понимаю, что в данный момент мне выгодно все-таки играть только очень сильные руки, стартовые и так далее.
Слушай, мне сейчас интересно. Мне кажется, что у тебя, как когда-то у меня некоторое время назад, смешано понятие тайтовости и агрессивности, считаешь противоположностями.
Да.
Это не так. Противоположности – это агрессивность и пассивность, а также тайтовость и лузовость. О чем идет речь? Что тайтовый игрок – это игрок, который играет мало рук. Но если он все эти свои малые количество рук будет играть постоянно рейзами-ререйзами, то мы его назовем агрессивным, просто очень тайтовым. Играет мало, но если уж играет, играет ого-го, рейс-ререйс. В этом плане агрессивность и пассивность различаются следующим образом. Если человек играет каждую руку, вообще каждую, это не значит, что он агрессивный, это значит, что он лузовый. Да? Играет большой
спектр. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да,
но если он при этом все время играет колами, все время, то он пассивный.
Ну, понятно. Поэтому делится, как есть тайт агрессив, тайт тайт. Да, безусловно. Я
согласен. И вот поэтому скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, может ли иметь успех игрок пассивный или агрессивным надо быть обязательно для успеха в покере?
Ну, очевидно, что, конечно, пассивный игрок вряд ли может добиться успеха на длинной дистанции, это очевидно. Понятно, что в каком-то коротком промежутке времени, в каком-то в одном турнире ему может повезти, он может выиграть. Но, безусловно, чтобы добиваться успеха в покере, ну, на регулярной основе, игрок все-таки должен играть агрессивно.
Ладно, по-другому вопрос ставлю, действительно интересно. Вот ты сел на стол, ты сел играть в турнир. Ну, примерно проходит там рекламных полчаса, в течение которого игроки смотрят, кто как играют. Теперь скажи мне, пожалуйста, в плане агрессивности ты будешь всегда самым агрессивным игроком на столе или нет?
Нет, конечно же нет.
А как ты выбираешь свою меру агрессии по отношению к другим участникам стола?
В зависимости от того, с кем за столом я оказался. Знаете, у меня были такие столы. Вот если посмотреть, например, прошлогодний ВСОП Европа с Лондона, там есть как раз сюжет, где я играю за столом, где за мной сидит Гас Хансен, передо мной сидит известный Том Дуандур и так далее. Весь стол такого порядка. За таким столом я сыграл вот за весь, по-моему, телевизионный сюжет, что там показывали, по-моему, меня показали только одну раздачу. И реально я за весь этот стол сыграл, наверное, раздачи две.
Ты их сыграл агрессивно?
Нет, я не смог сыграть агрессивно, потому что люди были гораздо более агрессивны, чем я за столом. Вот я просто не мог разыграть ни одной руки.
Секундочку, ты сейчас хочешь сказать, что ты на этом столе стал играть тайтово.
Да.
Ты сыграл очень мало раздач. Да. Это пока позже обсудим. Меня сейчас интересует именно агрессия.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но если я сыграл всего, например, две руки за весь стол, и мне не подошел флоп, то, естественно, пытаться разыграть на полстека раздачу против Гаса Хансена я не решался, который имеет на меня позицию. Поэтому я те две раздачи, которые я сыграл пассивно, образно говоря. Uh-huh. Я, например, дал рейс, ну, к примеру, там, на туз-10, например, он сыграл кол, флоп, например, мне не подошел. Uh-huh. Я даже не делал конбета, я сыграл чек-пас просто. Это, естественно, пассивный розыгрыш.
А что значит не решался, ты сказал, не решался?
Ну, потому что я прекрасно понимаю, что 50, как минимум, скорее всего, чаще процентов случаев, даже если ему флоп не подошел, он меня перекрутит. И я не готов сейчас без позиции разыгрывать, например, полстека своей в раздаче против сильного игрока. Вот. Достаточно бывает столов, где можно набрать фишки, где много слабых игроков, с которыми можно оказаться в раздачах. Я не вижу смысла разыгрывать руки против Дура или против Хансена в сложных каких-то ситуациях. Мне кажется, все-таки покере немаловажно не только хорошо понимать там, и читать там, руки соперника, но еще и понимать, с кем стоит чаще оказываться в банке, а с кем все-таки лучше пореже.
То есть, чем опытнее и сильнее игроки, которые оказались с тобой за столом, тем более тайтово ты начинаешь играть?
Безусловно, конечно.
Именно тайтово?
И тайтово, и более пассивно тоже.
А чем больше там... А вот мне интересно, вот какая ситуация. За столом оказалась куча туристов. Они все время на любой рейс отвечают кол. До флопа точно. Если никто рейс не сделал, ну там из них, из десятерых, там пятеро-шестеро сделает кол.
Да,
скажем, для ранних стадий турнира это достаточно обычная ситуация.
Да, особенно, которая проходит в южных странах. Например, во Франции, в Испании это стандартная ситуация.
Как ты играешь в этой ситуации?
Это на самом деле идеальный для меня турнир. Я обожаю такие турниры, где играют вот как раз много французов или испанцев, итальянцев, вот, которые играют все кол. То есть, если рейс до флопа не было, то в банке окажется весь стол, за исключением, может, двоих человек. Если был рейс, то человека 4 все равно закалируют. Вот, как раз в таких турнирах я и набиваю обычно большое количество фишек, потому что, ну, мне кажется, что постфлоп все-таки я играю достаточно прилично. Вот, что не сказать о префлопе, наверное, там у меня много ошибок. Вот, постфлоп все-таки я играю прилично. И с игроками, скажем так, не очень высокого уровня, мне довольно легче разбираться уже по флопу и так далее. Вот, поэтому я, скажем так, в сомнительной ситуации много фишек не подарю, а вот эти игроки, как раз поймав какие-нибудь свои две пары, уже выкинуть не смогут. Вот, поэтому это как раз и идеальная ситуация в турнире, когда за столом вот такие колеры пассивные.
Слушай, а что значит разбираться по флопу? Ну хорошо, ты дал рейс, с тобой пошло 3 человека, вышел некий флоп. Что значит разбираться по флопу? Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, что я не проиграю много фишек в какой-то сомнительной ситуации. Ну, конечно, может там открыться флоп, понятно, валет 8-2, у меня будут 2 восьмерки, у человека 2 валета. Вряд ли я смогу их выкинуть, это понятно, такая раздача может с кем угодно случиться. Но в каких-то сложных ситуациях я не заплачу лишнего этим ребятам, они как раз заплатят очень много лишнего мне. Вот, поэтому в таких составах как раз обычно мне удается набивать довольно большой стек.
Лично мне интересно, хорошо, ты вышел на флоп, ты проатаковал, получил 3 кола, вышел вместе с ребятами на флоп. Теперь для атаки тебе нужна какая-то конкретная сила в руке?
Ну, безусловно, конечно. Во-первых, если, например, я дал рейс, и меня закалировало 3 человека,
да,
и флоп мне не подошел, практически никогда я не поставлю конбет. Я не блефую в 3 людей, не вижу в этом смысла. Я думаю, что с математической точки зрения это будет минусовая ставка почти всегда. Вот, поэтому, ну, во-первых, я и в рейс не буду давать ранее позиции в таком составе. Мне кажется, в таком составе как раз чаще нужно маскировать свои руки и ждать очень сильно, когда сильно подойдет флоп, и там уже пытаться собирать по максимуму. То есть не нужно в сомнительных раздачах разыгрывать там 10-20% своего стека. Особенно, когда начало турнира, когда М еще, скажем так, число М большое у всех. Вот, то есть нет смысла рисковать большим количеством стека, потому что эти люди рано или поздно все равно фишки отдадут сами.
Ладно, что-нибудь в этом розе. Ты с поздней позиции сделал открывающий, то есть ты сделал рейс на тэк, у тебя было 3 колера, ты делаешь рейс, или ты не будешь делать рейс, кстати, на тэке в этой ситуации?
На...
3 человека середины стола играют кол, ты так в последней позиции, у тебя тэк.
Туз-король имеется.
Да, да.
Нет, я, скорее всего, сделаю рейс, скорее всего, при том это будет большой рейс. Это не будет там, как обычно, 3 ББ. На этот рейс будет, если, например, 3 человека уже зашло колом, то я сделаю, наверное, пятерной рейс.
Понятно. Вот. Туристы платят, да, совершенно нормально.
Допустим,
образом,
если заплатило двое, например, из них, и флоп мне не подошел, то есть, образно говоря, флоп открылся дама 9-4, я просто прочекую и не поставлю ни копейки в этот.
А если дама 10-4?
Все равно. Вот. Ставить я в этот банк уже не буду.
Ставишь, начнешь от совпадения.
Да, конечно. Если откроется король или туз, то, конечно, я поставлю.
Хорошо. А если с тобой вышел один турист на флоп? На всем будешь ставить?
Ну, сложная ситуация. Скорее всего, да. Против одного человека конбет я, скорее всего, дам практически всегда. То есть я поставлю, может быть, от полбанка до 2/3 банка, я, скорее всего, дам ставку против одного человека.
Угу.
Потому что вероятность того, что он попал во флоп. Ну, опять же, структура флопа, конечно, сильно зависит. Если этот флоп, например, скажем так, дама валет там 8, то, может быть, не самый лучший флоп для того, чтобы атаковать. Вот. А если это 8-4-4, к примеру, то здесь все-таки вероятность ставки выше, с моей стороны.
Вот мы с тобой, походу, вот за те, там, не знаю, 3-4 года, что мы в покере, и ты и я, встречались за турнирными столами раза 3-4. И у меня возникло вот какое наблюдение. Хотел, чтобы ты его мне прокомментировал. Ну, начнем изначально. Не бывает людей, покерных игроков, которые абсолютно не агрессивны. Все люди так или иначе играют бета-рейсы. Разница в чем? Одному человеку для того, чтобы провести агрессивные действия, достаточно очень мало соображений, а иногда даже вообще их не нужно. А другому надо, чтобы совпало одновременно 2, 3, а то и 4 фактора. Там и у него рука сильная, и там у него позиция, и у него стек длинный, и оппонент очень лузовый. В общем, много может оказаться факторов. Когда я с тобой оказывался в банках, и когда ты проявлял несколько раз агрессию, по факту вскрытия возникало ощущение, что, ну как сказать, ты проявлял агрессию, тебе достаточно было одного фактора. Ну есть же вероятность, что все в пасу идут. Поэтому я сейчас херакну ререйс, и нормально. А там, ну в крайнем случае, где-нибудь доеду, если что. А не доеду, так и не жалко, вероятнее всего все в пасу идут. Мне показалось, что рассматривался вообще один фактор. Что ты можешь сказать, когда ты уже втянулся в турнир, когда идет игра, когда там прошло 2-3 уровня, твой стек не сильно отличается от среднего, там не более чем в 2 раза. Твоя агрессия становится более выборочной, менее выборочной. Наступают моменты, когда твоя агрессия становится запредельной или все же нет?
Ну, запредельная агрессия, наверное, такой момент наступает, но обычно это связано все-таки, наверное, с баблом. То есть, когда, если у меня большой стек, а часто у меня к баблу большой стек, и я вижу, что у людей стеки в районе среднего или ниже, и они пытаются попасть в деньги, в этот момент, конечно, я начинаю играть, наверное, гиперагрессивно. А так, вот то, что ты сказал, там, сталкивались в турнирах, мне трудно сейчас как-то оценить, потому что я не знаю, что это были за раздачи и в какое время они происходили. Наверняка, безусловно, они были какие-то неадекватные с моей стороны, вполне возможно. Вот. Я хочу сказать, что сейчас я стал турнир играть несколько по-другому. Скажем так, появилась реальная мотивация. Вот. Я думаю, результат, я уже написал перед поездкой в этот Лас-Вегас, что думаю, надеюсь, что результаты не заставят себя ждать. Вот сразу мне удалось выиграть браслет в Белладжо, потому что теперь, скажем так, если раньше я играл ну, на свои деньги, и никто от меня не зависел в этом плане, я мог себе позволить, ну, имея уже приличный банкролл, мне трудно было сконцентрироваться на турнирах, если я знал, например, что сегодня в Джаре я там, ну, скажем так, проиграл 600 тысяч, да, а теперь я прихожу играть в турнир по 3 тысячи, где за первое место приз 50 тысяч, это одна ставка какой-нибудь, там, лишний кол в Джар-клабе. Вот, конечно, наверное, трудно было, скажем так, сконцентрироваться на турнире. То сейчас у меня появилась мотивация, во-первых, и финансовая ситуация заметно ухудшилась, плюс теперь ребята все в небольшой как бы доле мы в общем деле, вот, и получается, что своей игрой я играю еще частично и на них, это тоже как бы стимулирует меня играть серьезно, и сейчас я стал к турнирам относиться гораздо более серьезно. Вот, поэтому думаю, теперь, если мы окажемся с тобой за столом, у тебя не будет поводов сказать, что у меня не было никаких, скажем так, поводов для агрессии. То есть мне кажется, что сейчас я играю в достаточно хороший покер, ну, по крайней мере, мое такое мнение.
Ой, была одна сдача удивительная. Мы не со мной, мы за одним столом с тобой сидели, я в ней не участвовал. Сдача была в Азии. Удивительная вообще ситуация. Вот мне интересно, как ты, может быть, вспомнишь, прокомментируешь. Там сидел какой-то такой, как сказать, ну тоже южный парень какой-то, не то ары, не то, ну такой какой-то южный. И сдача была там такая нелепая. То есть ты там стол относительно в этот период запрессовал, много рейзов, там люди часто отдают. Ну, естественно, в первую очередь возмущаются вот такие южные ребята. Да. Они начинают для начала играть колами. И вот у вас была сдача, ты там рейз до флопа он кол, ты на флопе бет он кол, ты на терне бет он кол, и ситуация возникла нелепая. А именно, в банке в этот момент стоял там тысяч, наверное, 20, у вас за спиной оставалось, у тебя, по-моему, 1006, у него что-то в этом же роде. Короче, на ривере ты двинул что-то типа 4000, он ушел в пас, и ты соседу показал пустую руку. Вот в моем понимании это нельзя было делать ни при каких условиях. То есть, как, я не понимаю, ты что, знал, что он идет в пас, или ты уже ничего не знал, просто расстроился, что такой банк не забирается, и решил выставить. То есть, он не мог выбрасывать за 3000, за 23, чтобы у него там ни было.
Ну, на самом деле, я не помню эту раздачу, поэтому мне трудно сказать, что я думал в тот момент. Но раз я в банк 20 тысяч поставил 4000, наверное, все-таки доска была с каким-то, с большим количеством дро.
Ну, была,
скажем так, да. Видимо, я все-таки положил его на какое-то дро, за которым он тянется, и он, не, скажем так, не доехал. Может быть, с этим была связана ставка, но сейчас мне трудно точно ответить, потому что я не помню эту раздачу. В Азии я помню раздачу, как раз вот, которая мне запомнилась. То же самое ситуация, как ты говоришь, у меня очень большой стек был. Это был какой-то там мейн-эвент. И я также все время делал рейс. У людей стеки были раз в 10 меньше, чем у меня у всех. И вот в очередной раз я наконец-то увидел два туза, дал рейс. Человек заплатил. Флоп открылся туз, дама-дама. Вот такой вот флоп. Без иллюзий. Вот я стандартный поставил конбет. И человек, как, при том у него был приличный стек, типа второй на всем столе после меня. Он тут же задвинул все фишки. Я, конечно, закалировал. Он мне показал карту 7-9. Показал карту 7-9. У меня был два туза, встал, пошел. как бы с турнира расстроены, но его позвали, говорят, а вы поделили. Вот это единственная такая, наверное, в живом покере, единственный раз у меня была такая ситуация, когда вот две заказные карты, да, две дамы положили на стол, и мы разделились на банк. Я турнир все равно потом легко выиграл этот. Вот у меня, кстати, тогда был как раз такой период, когда я выиграл все турниры, что играл. Я выиграл Метелицу мейн ивент, вот Вайлд выиграл мейн ивент, еще, ну, выиграл подряд турниров 5 или 6 по Москве. Вот это был один из них, когда я с огромным стеком играл. Но вот раздача мне единственная, которая запомнилась из всех турниров в Азии, вот это. Потому что это единственный раз было, когда в живом покере две заказные карты, которые меня убивали, так они открылись на стол.
Да, действительно. То есть выиграть он же не мог, только поделить.
Выиграть не мог. Да, честно говоря, на флопе я и не придумал бы, как он поделить может. Вот, да, просто так, я был уверен, что уже у меня абсолютно как бы нас по сравнению к его руке. Но оказалось, что не так.
Слушай, часто у молодых игроков возникает вопрос. Вот я начинаю карьеру, пробую то, все. Все же, что мне играть, турнир или кэш?
Очень сложный вопрос. На самом деле, я много сейчас слышу мнений, что в турнирах нужно очень много везения и так далее. Кэш – это истинное, скажем так, проявление мастерства, поэтому нужно играть кэш. Я не совсем соглашусь, потому что я просто знаю достаточно много игроков. Ну, яркий пример, наверное, это Фил Хельмут, человек, который выиграл один из браслетов, который в кэше никогда не выиграл, все время проигрывает кэш-игры. Вот, но в турнирах заработал крупную сумму денег и продолжаю. У него, по-моему, за последние 15 лет не было ни одного минусового года по турнирам. Не то, что минусового, даже а около нулевого. Он каждый год зарабатывает довольно приличную сумму, играя турниры. Это как раз говорит о том, что не совсем все-таки это везение. Вот, а игрок, который реально бьет поле в турнирах, может хорошо на этом зарабатывать. Поэтому я думаю, что это каждый должен решить для себя. Попробовать и то, и другое, и к чему ближе душа лежит, тем и заниматься. Я, например, мне больше нравится играть в турниры. Я люблю турнирный покер. Но надо признать, что сейчас турнирный покер, особенно вот международный турнир, очень сильно, ну, скажем так, осложнился. Вот я уже приводил пример, что вот турнир, который я, например, в Беллажио сейчас выиграл, играло 280 человек. В нем, где вот я выиграл браслет, а в том году я играл этот же турнир, в нем играло 530 человек, по-моему. То есть стало на 250 человек меньше. И вот этих как раз 250 человек, это не Ален Каннингем, не Фил Айви, не Дэниел Негриан, это именно 250 туристов, которые перестали приходить на эти турниры, из-за которых как раз мат ожидания положительное делалось. Вот. Слушай. Да, поэтому я хочу сказать, что любой должен для себя решать, но конкретно сейчас, если планировать ездить по миру и играть в турниры, то, конечно, турнирная игра заметно осложнилась.
Ну, а если ничего не планировать? Вот сидишь дома, играешь в интернете или максимум выскочил в Москву в какую-нибудь недорогую игру. С чего человеку начинать-то все же?
Ну, надо попробовать и то, и другое. Я, например, сразу играл и все. И кэш, и одностоловые турниры, и хедзапы играл, и многостоловые турниры, все что угодно. А потом уже человек, наверное, должен для себя решить, что у него лучше получается, где лучше профит, к чему душа лежит. Потому что я просто знаю реально несколько людей, которые, ну, кэш-игры как-то вот они не чувствуют себя не в своей тарелке в них. Вот. Турнир играет неплохо, а кэш не... И, соответственно, наоборот, очень много ситуаций, когда игроки реально бьют кэш, например, но в турнирах откровенно не годятся. Потому что нужно понимать, что разница между турнирным покером и кэш-игрой, она не такая маленькая, как многие думают. Вроде одна и та же игра, а это тот же самый покер. Правила те же самые. Но я сказал бы, что это то же самое, что шахматы и шашки. Нельзя сравнить эти вещи. Это абсолютно две разные игры.
Хорошо, а что проще?
Опять же, сложный вопрос. Я думаю, что нельзя сказать, что многие говорят, что кэш-игра, она сложнее из-за того, что уровень блайндов постоянно один и тот же. Например, если регуляр играет, скажем так, 25-50, он все время играет с одними блайндами, и это сложнее. Сложно сказать. В турнирном покере тоже очень много вещей, которые нужно учитывать, которые даже в кэше не приходится учитывать. Поэтому я не скажу, что проще или что сложнее, просто это разные игры.
Угу. Так, то есть нет у нас ответа для молодых ребят, с чего им начинать, с турниров или с кэша. Пусть пробуют и то, и другое. А через сколько времени определяться?
Ну, не знаю. Я думаю, что человек сам сразу должен понять, что ему ближе к душе. По поводу турнирной игры, я могу сказать, что, наверное, еще зависит от банкрола. Ведь турниры все-таки не требуют каких-то, скажем так, большого банкрола. То есть дисперсия в них меньше. Образно говоря, плюсовой игрок, ему не нужно, если он получает даунстрик, например, в кэш-игре, то это реально приличные деньги он может проиграть. В турнирах же ты рискуешь небольшой суммой, образно говоря, если турнир играет по $30 в турниры и имеет рои 50%. Мне недавно задали вопрос, по-моему, в колодце, да, что я хочу зарабатывать там 2-3 тысячи долларов в месяц. Так. Как мне, что нужно играть, какие турниры? Я так для меня прикинул и ответил, что если иметь рои 50%, что в принципе... на этом уровне турниров, я думаю, что любой, даже очень средний игрок может сделать, потому что это несложно на самом деле.
Поясни, ROI 50%.
Ну, то есть, ROI это Return of Investment на английском языке, то есть, если вкладываешь в среднем в турнир, например, $100, то возврат будет 150, то есть, плюс $50. Ну, 50% от вложенных денег.
Ну, то есть, вложил 100, получил 150 на выходе.
Да. На самом деле, это очень несложно для любого, скажем так, среднего уровня игрока. Вот, то ему достаточно играть порядка там, 6-7 турниров по $30 недорогих в день. Это тоже несложно, можно играть одновременно, потому что сайтов много, турниров таких тоже имеется, скажем так, в наличии достаточное количество. Соответственно, уделяя игре, скажем так, 5-6 часов в сутки, играя вот 6-7 этих турниров по $30, для такой игры вполне достаточно банкролла $3000. И доход у этого игрока будет порядка 3000 в месяц. Это не так сложно, и на самом деле никаких здесь не нужно звезд неба хватать. Это любой средний игрок сможет сделать.
Между прочим, сейчас задумался, мне кажется, это тонкий вопрос. Во-первых, насчет того, что турниры менее дисперсионные, вообще, я думаю, многие не согласятся. Давай прикинем. Итак, ты говоришь, что для того, чтобы выигрывать, предположим, трешку, играя с обычным ожиданием, 50% ROI,
да,
человеку достаточно играть 6-7 30-долларовых турниров в день ежедневно.
Да.
Да? Так, если я не ошибаюсь, получается, что банкролл ты тоже оцениваешь в районе $3000 тогда?
Да, 100 турниров я беру. Банкролл.
Теперь, в кэше вообще считается нормальным, человек бьет уровень, и тоже не хватает звезд с неба, но гарантированно бьет уровень, если он выигрывает вот 3 ББ на 100 хендов. Грубо говоря, 6 больших блайндов на 100 хендов. Да. Что-то мне сейчас прикинуть даже сложно. Ладно, потом после передачи прикину. Мне кажется, что те же $3000 кэшем удастся побить и с меньшими деньгами.
Ну, с меньшими деньгами, во-первых, человек сможет играть максимум лимит 1-2. А я скажу, что иметь, например, также вот 3 ББ на 1-2, уровень игры должен быть прилично выше, чем иметь 50% в турнирах.
Ты думаешь?
Я практически не сомневаюсь в этом. Нужно понять, что, ну, скажем так, вот если взять high-limit какие-то кэш-геймс, да, очень мало там случайных людей, на самом деле. То есть, конечно, бывает какой-нибудь бизнесмен там зайдет, и все, я имею в виду вот на тех же там, на сайтах, на крупных, там, на покер-стартах.
Про интернет мы говорим.
Да.
Так.
Вот. На этих сайтах достаточно мало случайных людей. Если же вы возьмете турнирную игру, то в любом турнире, неважно какой это бой, люди думают, что вот если они играют турниры по $10, к примеру, постоянно, то это их уровень, а вот если они сядут играть по 50 или по 100, то там просто играют настолько сильные игроки, что им просто ничего делать. На самом деле никакой разницы нет. И по $100 играет огромное количество так называемых фишей, да, людей, которые абсолютно случайные в покере, просто им нравится играть турниры. Вот и как раз даже наоборот, я, вот, например, знаю даже по тем людям, с которыми я общался, это и бизнесмены, все, которые любят покер, они никогда не сядут же играть в турниры, они сядут играть максимальные турниры, возможности. Там есть там какие-нибудь там в интернете на данный момент максимальные, там по 200, по 500, если дай бог есть. А еще лучше, чтобы по 10 тысяч был турнир, но таких пока нет. Вот. Поэтому уровень игры не так сильно отличается между, скажем так, дешевыми турнирами и дорогими. Понятно, что есть какие-то определенный состав сильных турнирных игроков, которые играют только дорогие турниры. Но, тем не менее, средняя масса достаточно слабых игроков в турнирах даже на самых высоких лимитах присутствует. Явный пример тому – это мейн-эвент в СОПа в Лас-Вегасе по 10 тысяч. Вот кто играл, те знают, что уровень игры в мейн-эвенте можно сравнить приблизительно вот с ребайником $3 на PokerStars. Это не шутка никакая, это реально такая ситуация. То есть там за каждым столом 8 человек, вот вначале сначала садится 8 человек, ну, создается впечатление, что они не знают некоторые правила, а некоторые знают с трудом. То есть ситуация, когда, например, на доске лежит дама-дама 9-9, и по риверу упала тройка, человек, например, поставил, а другой закалировал и показал 3-5, это нормально абсолютно. То есть она никого не удивляет. И при том за столом удивится только 2 человека, а 8 скажут, ну что, у него совпала тройка, почему бы не закалировать, например. Вот, то, что у него, например, 5 хай, комбинация, он не понимает, почему это, и остальные за столом тоже не понимают. Вот, это реально такая ситуация происходит. По крайней мере, я надеюсь, что она останется. Предыдущие годы было так.
Слушай, погоди, но ведь проблема-то в чем заключается? Хорошо, ты говоришь о том, что много фишей, значит, ты сможешь к середине или даже там, к третьей, финальной третьей турнира накосить хороший стек. Но разыгрывать-то его в деньгах придется все равно.
Так нельзя судить. Понятно, что приходится сталкиваться с сильными игроками, которые играют во всех
турнирах. Причем здесь гарантированно, в отличие от кэша, где ты можешь выбрать стол, а даже вообще с сильным игроком.
Я согласен с тобой, но я считаю, что здесь можно смотреть даже не так, что много все равно сильных игроков, и сложнее будет там выбиться, например, на финальный стол или еще куда-то, а в том, сколько мертвых денег в этом турнире. Вот, опять же, я приведу пример Main Event в СОПа, например. Да, если играет 7 тысяч человек, я скажу, что из этих 7 тысяч, 5 тысяч просто не могут выиграть. Вот, то есть реально играют 2 тысячи. А 5 тысяч, они просто, это просто организаторы добавили 50 миллионов в призовой фонд.
Так получается, что ты говоришь вот о чем. Что когда идет турнир на 7 тысяч человек, то на самом деле, если ты игрок опытный, то ты играешь как будто турнир на 2 тысячи человек с утроенным стеком. Ну хорошо, и что
да,
ты
все равно
с сильными катать будешь.
Сильными, но с призовыми деньгами, которые уже, образно говоря, ты заплатил 10 тысяч, все заплатили по 10, а организаторы просто добавили еще 2 таких же боина за каждого. Вот нужно же понимать, что уже мат-ожидание от турнира очень высокое за счет того, что очень много мертвых денег в этом турнире находится.
Причем ты обязан попадать в пульку. Ну вот, в деньги.
Для этого нужна дистанция, безусловно. Если мы говорим там 1-2-3 турнира, здесь нужно везение. Но если мы говорим про длинную дистанцию, когда ты играешь большое количество турниров, где-то там, где не сложилось, но где-то ты и выигрываешь иногда. Вот, за счет этого все равно получается, конечно же, положительный баланс. Угу. Вот, поэтому я не могу сказать. Безусловно, и кэш хорошо. Я, например, сам так сложилось, что в турнирах я денег особо не... Ну, я выиграл там деньги там какие-то в Лондоне, может, какие-то закрытые турнирах. И в турнирах у меня как бы успехов никаких особых не было. А основные деньги, все, что я сделал банкролл, я выиграл в кэш-играх. Вот. Но тем не менее, я вижу, что мат-ожидания в турнирах очень хорошие. Вот. Понятно, что и турниры я в плюс как бы отыграл, конечно, но не в такой плюс, как кэш-игры. Просто у меня так получилось, что была возможность играть кэш-игры в таких составах, где они были еще более положительные, чем турниры.
Слушай, пока не забыли. Вот хорошо, что ты мне напомнил. Приватным образом некоторые игроки, ну, отчасти обижены, задают мне вопрос. Ну, на сайте решили не задавать, а у меня спрашивают, а вот как так вышло, что Джипси в Golden Ring не пускал играть профессиональных игроков. Получается, сам играл, поляну косил, а нас не пускал.
Хорошо, я отвечу таким образом. Конкретно, пусть конкретный человек скажет мне, кого я хотя бы одного не пустил играть в Golden Ring. Если вот мне кто-то сможет привести такой пример, то я конкретно по этому человеку отвечу. А для всех я скажу так. Угу. Не было ни одного человека, ни одного, которому не разрешили бы прийти в Golden Ring и играть там. Нет такого ни одного человека. Все, кто хотел... Приходили, я даже приглашал, я звонил тому же там, сильным игрокам, тому же Кравченко, я говорил, что ты не играешь, у нас хорошая игра. Ответ обычно кто-то, скажем так, не по банкроллу, еще что-то. Не было ни одного игрока, кому запретили бы. Ситуация была с одним человеком, я даже назову его, это Кирилл Рубцов, который там играл, но потом ему запретили играть. Но это никак не было связано с его, скажем, там, уровнем игры или чего-то. Это было связано с другими вопросами, которые я просто сейчас не хочу озвучить. А конкретно, ну даже скажу, ладно, конкретно там произошел такой скандальный случай между ним и Сашей две пары, где они там поругались, а нужно понять, что Golden Ring это такое заведение, где...
Ругаться нельзя.
Да, не то, что даже ругаться, если вот то, что вы можете послушать, например, придя в Шангрилу, то, что говорят дилерам, да, то даже, я не знаю, Golden Ring даже представить такое невозможно, что кто-то не то, что у нас, вот я вам скажу, даже когда мы кэш играли, да, у нас даже мата за столом, не то, что там дилеру что-то высказали, а даже люди мат на столом не рвали, не из-за того, что как бы это, ну, вот так вот сложилось. Собиралась приличная публика, солидная, и такая атмосфера достаточно была, скажем так, доброжелательная. Вот и там произошел небольшой конфликт между Сашей Денисовым и угу. Кириллом Рубцовым. Из-за этого Кириллу был запрещен закрыть доступ в Golden Ring.
А Сашу оставили?
Сашу оставили, да. Ну, там Кирилл, как бы сказал, так грубо высказался в его адрес.
Рубцов очень нервничает в процессе игры.
Ну да, бывает.
Он
бывает.
Такой очень ртутный человек. Да, а Саша да. Две пары наоборот.
Вот. И поэтому вот это вот мнение о том, что кого-то там не пускали, кому-то разрешали, кому-то нет, оно абсолютно ложное. Вот. Было, в принципе, разрешено играть всем. Потом ситуация поменялась. Потом Golden Ring стал закрытым заведением.
Так.
Вот, это, скажем, был, скажем так, стал клуб по приглашениям. Вот. И туда уже со стороны зайти было нельзя. Можно было только, если конкретно игрок за кого-то, скажем так, поручится и приглашает его в клуб, он несет за него ответственность, за этого человека. Опять же, в плане поведения. Не в плане того, что он не должен выигрывать денег, да? А в плане его поведения. Вот. Но так, чтобы кому-то запрещать играть, такого в Golden Ring не было. И на самом деле я даже скажу, что я не знаю ни одного, наверное, человека, у которого, который банкролл позволял там играть, чтобы он там не поиграл. Играли, в принципе, все.
Ну, ты знаешь, у меня была такая формулировка. Я пришел как-то в Golden Ring на турнир. Не помню сейчас ни даты, ничего, никогда. Я сыграл турнир без проблем. Там вот какие-то десятки с рыбаем или пятерки с рыбаем. Что-то там было такое, не помню. Пришел, естественно, в основном ради кэша. Ну, потому что 5 с рыбаем... С моей точки зрения, дисперсия, ну, слишком высока.
Ну, понятно, что это турнир дорогой.
Вот, кэша у нас в этот вечер не собралось, все разбежались. Я как бы дал менеджерам, говорю, что вот я готов приходить, если будет кэш, и считаете возможным, я с удовольствием приду. Потом перезваниваю, они мне сказали, что вы знаете, как бы, мы бы так, люди не очень хотят, чтобы вы играли в кэш, типа, если турниры, пожалуйста, а в кэш... Никто имен не называл, формулировку мне эту выдали. Ну, для меня это не было принципиально, ну, нет и нет. Но формулировки подобные были.
Ну, конкретно по твоей ситуации мне трудно ответить, потому что я, например, никогда, я даже не знаю, когда там приходил, потому что меня, видимо, в студии не было.
Вполне возможно.
Да, по крайней мере, я не помню, наверное, где-то в отъезде был. Но при мне таких ситуаций не бывало, чтобы кто-то пришел, например, а ему не посадили за стол по какой-то там причине, вот, что ему там нельзя играть.
То есть ты хочешь сказать, что вот если сейчас игрок придет к тебе, ты ему скажешь, сейчас, к сожалению, нет, потому что нужна от тебя как-то... Нет. Рекомендация кого-то из членов клуба?
Нет, я скажу, что сейчас, я еще раз понимаю, сейчас ситуация поменялась. Речь идет о том Golden Ring, с которого все начиналось. Сейчас это полностью закрытое заведение. Угу. И игра, ну я просто не представляю, как может куда просто прийти какой-нибудь игрок, которого мы не знаем. Потому что нужно понимать, что игра там идет, ну, образно говоря, миллион-миллион. Да? Угу. Вот. Поэтому человек со стороны сейчас там оказаться не может. На самом деле я в Golden Ring уже не работаю, сейчас никакого отношения к этому клубу не имею. Вот. То есть, что сейчас происходит, я, конечно, захожу там туда иногда, но хочу сказать, что решение я сейчас не принимаю, кто там должен играть.
А ты сейчас там не играешь?
Практически нет. Там сейчас играет семикартный стат, и банкролл нужен на один вечер. Не то, что банкролл, а просто на вечер, чтобы поиграть, это, опять же, больше миллиона долларов. Вот. Поэтому я сейчас там не могу себе позволить просто играть. Эта игра очень дорогая.
Именно да. Не можешь позволить?
Да, именно по деньгам я не могу себе позволить, потому что очень дорогая игра. Я, ну, ни для кого не секрет, что я за 3 дня там один раз проиграл там около 3 миллионов долларов. В Golden Ring 7-карточный.
Ну, как сказать, расскажи.
Ну, основная масса людей как бы в курсе, по крайней мере, так, что я крупные суммы проиграл очень в Golden Ring.
А это рекорд, кстати, для тебя?
3 миллиона за 3 дня. За 3 дня, да, это самая максимальная сумма, которую я проиграл. У меня было, скажем так, за прошлый год было несколько результатов за вечер больше миллиона. То есть бывали дни, когда я выигрывал больше миллиона, бывали дни, когда я больше миллиона проигрывал. Но вот чтобы за 3 дня проиграть 3 миллиона, это очень как бы существенно для моего банкролла. Вот, ну. Это был, наверное, такой последний толчок, когда я прекратил играть в 7-карточный стат. Вот. А в принципе другие игры там практически не собираются. Ну, бывает сейчас иногда там Техас какой-то, но достаточно редко он собирается, в основном все-таки это 7 карт играется.
Слушай, а какова была твоя глубочайшая пропасть в карьере? Ну, проигранных
сейчас
денег подряд.
Я, по суммам, безусловно, это прошлый год, потому что у меня никогда такого банкролла не было. Понятно, что никогда раньше, там 3 года назад, я 3 миллиона просто не мог себе позволить проиграть, потому что я даже никогда не думал, что у меня такие деньги будут. Вот. А по периодам, я помню, что у меня был период, когда я играл на паде покер, что, наверное, месяца 4 или 5 я проигрывал подряд просто, вот каждый месяц минусовой. Это как раз была та ситуация, когда я проиграл все, и вот вынужден был заложить машину уже в автоломбар, что на самом деле делать не очень выгодно, потому что там проценты очень большие.
Вот, нужно куда? Уже... В ломбард?
Да, в автоломбард я закладывал свою машину, опять же, тоже известная история.
Ну-ка, достаточно.
Ну, когда вот я на пати, у меня был такой неудачный период, я проиграл весь свой банкролл, у меня уже не оставалось денег на игру абсолютно.
Но порядка я... сколько это вот за 6 месяцев
ты проиграл? Ну, там не такие суммы большие, у меня тогда еще не было никакого банкролла, образно говоря, я там...
Это до Джоара было?
Да, безусловно, это было до Джоара еще, да. Это еще было даже, наверное, до Red Star, еще Red Star не появился. Вот, то есть я проиграл... Это, наверное, было на самом деле буквально там, через полгода, как я начал играть. То есть, наверное, вот к осени 2005 года. Вот я сейчас точно так не могу вспомнить. Вот я проиграл все деньги, заложил машину, по-моему, тысяч там за 12, что ли, долларов. Вот так. То есть тогда это была очень большая сумма для меня, 12 тысяч долларов. И с них я уже, конечно, опять вот раскрутился, выиграл, выкупил машину, и дальше уже все пошло хорошо. Но была вот такая ситуация, когда я проиграл абсолютно все, что у меня было. И плюс тогда я не был там неизвестным человеком, не было у меня каких-то, скажем так, друзей в покерном мире. Я играл в основном в интернете, то есть мне негде было там пойти просто и занять, скажем, деньги на игру. Вот. Поэтому единственная возможность у меня была продолжить играть, это вот заложить машину в автоломбард.
И ты в интернете отбился?
Да, я в интернете тут же и на пати, ну, турниры я в основном играл. Я вот, наверное, после этого где-то выиграл, наверное, вот этот миллионник. И, ну, как-то пошло там сразу все в гору. Я помню, что после того, как я заложил, получил эти деньги, как-то сразу все пошло хорошо, я уже сразу стал выигрывать, и уже дальше таких проблем никогда не было, чтобы я уже до какой-то грани такой доходил.
А если бы проиграл, что бы делал?
Ты знаешь, я даже не могу сказать. Я, наверное, в этом плане человек очень рисковый такой, но у меня даже мысли такой не было, что я могу проиграть. Я считал, что мне настолько не сложилось, что я вот эти 4 там, месяца или 5 проиграл подряд. Может, я даже не представлял, что я еще и дальше могу проиграть. Потому что я просто помню, как я поймался однажды на мысли, когда вот все это изменилось, что когда я поставил 2 туза в all-in префлоп и не проиграл с ними, у меня было такое ощущение, что я перекупил человека. Вот. Потому что я настолько привык, вот я помню, на фанбейте я тогда играл еще тоже, что у меня там за вечер я проиграл с 2 тузами 7 раз подряд all-in префлоп. Вот. И просто вот реально, наверное, у каждого игрока бывает такой период, когда ты просто не можешь выиграть, ты уже сам перестаешь верить, что ты можешь выиграть. Главное, мне кажется, в этот момент не начать менять свою игру, не пытаться как-то ее подстраивать под ситуацию. Потому что, мне кажется, многие люди, попав в такой даунстрик, начинают менять свою игру и полностью ломаются. Они, может быть, и плюсовые игроки, просто вот попали в такую полосу неудачную. И начинают уже задумываться, как-то по-другому разыгрывать, где-то не добирают, где-то наоборот лишнее заплатят. Вот, то есть игра меняется. Мне кажется, что я игру не стал свою менять, продолжал играть. Но я, вот я просто очень хорошо запомнил, как я поймался на мысли, что два туза наконец-то мои доехали. И у меня вот было такое впечатление, что как будто реально я поставил две тройки против тузов и поймал свою тройку. Вот так я удивился. И вот как-то все пошло нормально, я стал выигрывать. И дальше уже не случалось таких провалов.
И тогда еще к вопросу о крупных выигрышах. Ну, насколько я понимаю, наиболее крупный выигрыш – это вот удачное выступление Вани Демидова в Вегасе, да, в это, этим летом.
Ну, если конкретно мои деньги брать, да, все знают, что там 80% я имею, соответственно, с официального выигрыша 5800 я получаю, ну, около 4,5 миллионов, да, получается.
Официальный выигрыш 5800?
Официальный выигрыш 5800, ну, понятно, что там есть еще контрактные деньги, которые там были, ну, по Кирстарсам обещаны и так далее, то есть есть еще дополнительные какие-то деньги.
Легендарная история о том, как ты их вывозил в Россию, вывозил из Америки.
Ну, в Россию я возил, так получилось, что мне нужна была довольно крупная сумма наличными в Москве. Вот, поэтому, ну, я часто вожу крупные суммы, на самом деле, наличными. И из Джарара бывало, что я с очень крупными суммами там возил. Но там так получилось, что через границу одно дело из Джарара довезти там до банка.
Погоди, прежде границы, вот эти что, вам 5 миллионов в чемодане дали в Вегасе или
На самом деле деньги можно брать как угодно.
Ну, вы взяли их налом,
вложили в чемодан. Мы взяли большую сумму налом, скажем так, что я наличными вез в Москву 3 миллиона долларов.
Ты взял чемодан и что,
ну,
пошел
в самолет? Чемодан-то нереально взять, на самом деле 3 миллиона долларов – это сумма, которая помещается только в два чемодана, в довольно приличных. Вот. Я взял два эти чемодана, да, и просто в руках с ними пошел.
Самолет?
Да, ну, сначала это в Лас-Вегасе, мы летим с Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Я их ставлю на ленту,
так.
Там люди видят, что происходит, меня подзывают, спрашивают, что у вас там. Я говорю, ну, вы же сами видите, что там находится. Мы же, в конце концов, с Лас-Вегаса едем, а не откуда-нибудь.
Так.
Там поулыбались, ни слова не сказали, я чемоданы пронес. Вот. Дальше, когда мы уже... Ну, в Америке, на самом деле, никого это не волнует. То есть, у нас есть бумага, что мы говорим. Основная проблема, конечно, это Москва. Вот, ну... Я, наверное, не могу здесь какие-то детали освещать, потому что, может быть, это не совсем все, скажем так, законно. Но у меня была договоренность, что я эти деньги в Москве смогу пронести. Но чтобы, скажем так, не... Ну, сумма не маленькая, сам понимаешь, 3 миллиона, это при нынешней жизни, это сумма довольно большая. Вот, я сказал, что мне нужно пронести там 1300-400, скажем так.
Уровень договоренности, это на уровне, вот, который в фуражке стоит?
Ну, это уровень таможни, скажем так, высоких чинов таможни.
Все же высоких чинов?
Ну, достаточно высоких, чтобы не бояться за эти деньги. Но вот когда я, скажем так, в аэропорту приехал, вышел, поставил чемодан, жду, когда ко мне подходит человек и говорит, давай свой пакет.
Пакетик.
Пакетик, да, давай, говорит, пакетик. Я говорю, у меня вот не пакетик, а вон там, он в углу, видишь, два чемодана стоят. Ну, там последовала такая речь, которую я в эфир не буду озвучивать, но смысл был такой, что вы совсем здесь уже все охренели. Вот. Ну, короче, с грехом пополам пришлось мне по сигналу идти как бы официально через эти все терминалы, но прошел я нормально все с этими чемоданами. Вот. Такая была история.
И в такси сел с ними?
Не, ну, нет, конечно, не такси, у меня есть водитель, как бы, машина хорошая.
Да, удивительная история. Я ее слышал в нескольких уже пересказах, там, со всякими пикантными подробностями, да, с этими лентами, транспортерами.
Нет, ну, обычно все преувеличивают, но то, что реально, то, что я вот шел с такой суммой через таможню, да, такое дело было.
Слушай, скажи еще, пожалуйста, часто задают вопрос, ну, во-первых, где играть в интернете или в живом казино, в живом покерном клубе, ну, тут здесь ответ очевиден, что как бы понятно, в чем прелесть интернета, в чем прелесть живого покера. Есть возможность живой играть и живой, нет возможности, интернет всегда открыт. Вопрос честности покерных румов.
Ну, я всегда ратовал за то, что не стоит бояться, что покерные румы – это абсолютная честность, и они не заинтересованы, скажем так, в каком-то мошенничестве, потому что их доход настолько велик от рейка, что им нет смысла рисковать этими деньгами. Ну, последнее время мое мнение несколько поменялось. Относительно одного сайта конкретно, это Full Tilt. Опять же, я не хочу сказать, что там что-то может быть нечестно. Безусловно, на мелких, средних там, и даже достаточно высоких лимитах я уверен, что игра абсолютно, ну, как среди игроков говорится, игра по бою. Вот. По поводу самых высоких лимитов, которые играл, у меня есть серьезные подозрения, что там все-таки игра не совсем честная. И, скажем так, я бы, наверное, на своих выводах не стал бы на своем пути делать такие выводы, потому что, ну, понятно, может просто не сложиться. Ну, многие знают, что вот у меня там был марафон, когда я с 800 долларов на мелких, потом все на более высоких лимитах за сутки выиграл 320 тысяч, но на самом высоком лимите потом их проиграл. Притом у меня нет такого самомнения, что я считаю, что я должен обыгрывать Айви, там, Антониуса или Хансена. на этих высоких лимитах. Это, безусловно, я могу проиграть и по бою. Но те людьми, с которыми я общаюсь, скажем так, в мире покера, в игровом, еще несколько других фактов наталкивают все-таки на размышления, что на высоких лимитах фулл тилта все-таки я вот не могу сейчас со стопроцентной уверенностью сказать, что игра абсолютно честная.
А вот ты рассказывал про Хадсона, что на других сайтах очереди там.
Ну да, дело даже не на сайтах. Вот нужно понимать, кто такой Гас Хадсон. Я с огромным уважением к нему отношусь. Он блестящий турнирный игрок, очень своеобразный стиль. Вот, мне очень нравится. Но откровенно нужно признать, что в кэш-игры полно ребят, которые играют значительно сильнее его. Он играет самые высокие лимиты, если он... Ну, вот, например, самое известное место – это Bobby's Room в Bellagio. Да, если он сядет в Bellagio, Bobby's Room играть, скажем так, те игры, которые он играет на фулл-тилте, то очередь выстроится на весь стрип, наверное, лас-вегасовский. Вот, то есть очередь будет огромная. На фулл-тилте он сидит на столах, бывает один, бывает там подсаживаются люди к нему, но, скажем так, ситуация крайне противоположная. Я интересовался, вот именно конкретно этот вопрос меня интересовал, я интересовался у людей, с кем я, скажем так, в хороших отношениях из мира, как бы, из звезд покера. Не фултилтовских, скажем так, звезд. Ведь звезды делятся на фултилтовских и не фултилтовских. Вот, интересовался, почему же они готовы лететь там на другой конец света, чтобы поиграть с Хансом в дорогую игру, а вот на фултилте, пожалуйста, всеми днями он сидит, почему же там они не играют? Ответы всегда очень уклончивые, но я скажу, что факт остается фактом. Очень многие люди, которые готовы играть против того же Ханса на самые дорогие лимиты, например, вживую, на фулл-тилте не готовы с ним играть эти же самые дорогие лимиты.
А вот этот туз валет 3, это у тебя как раз с Хансеном был?
Да, это раздача с Хансеном. Ну, по одной раздаче, что
сразу. Скажи, это где был, на каком сайте?
Это на фулл-тилте мы играли 2-4 хорс, 2-4 тысячи блайнды, да. Хорс и конкретная игра Римин, когда наконец-то туз валет, я дал рейс, Хансен, естественно, кол, попытал туз валет 3, я поставил, он переставил, в принципе, это нормально, он всегда меня переставляет, я переставил еще, он сыграл кол, открылась пустая карта, типа, например, восьмерка. Опять же, он прочитал, я поставил, он меня переставил еще раз. Вот это меня несколько смутило. Да, я переставил еще раз, он сыграл кол. Повторилась тройка. Я имел неосторожность снова поставить, получил очередную перестановку, закалировал, он мне показал карту 3-7. Вот. И на фулл-тилте вот таких или подобных раздач в исполнении Хансена можно наблюдать просто каждый день регулярно. Они очень такие странноватые. Вот. И когда мне говорят, что посмотри, вот Хансен, например, за прошлый год проиграл 1,5 миллиона на фулл-тилте. Я говорю, вот вы посмотрите, как он играет. Он должен играть 50 минимум при такой игре. 1,5 миллиона ничего. Притом, учитывая, что он проиграл-то их, в принципе, тем же самым там Антониусу или Айви, там, тем же самым Красным Ником. Вот. Ну и, скажем так, я не могу утверждать, что там игра нечестная. Да? Но сам факт, что люди, которые являются, ни для кого не секрет, что Хансен является акционером фулл-тилта, да, и получает доход с рейка. Вот. То есть он один из, скажем так, хозяев фулл-тилта. Не хозяев, но акционер, то есть имеет отношение к доле сайта. Сам факт, что люди, которые являются акционерами, играют на этом же самом сайте, мне кажется, это не очень положительно сказывается на имидже этого сайта.
Мотайте на ус те, кто собирается играть 2-4 тысячи на фулл-тилте. Если дешевле, не страшно.
Да, вот сегодня я играл дешевле, как раз я уже сказал тебе, что спасли, что я вовремя ехал. Я взял 20 тысяч вчера. И вот за вчера и за сегодня выиграл там порядка 160 тысяч на фулл-тилте. Но выше 500 тысяч я уже принципиально не иду. То есть максимум я играю 500 тысяч, куда ни Хансен, там, ни Айви, ни Антониус не спускаются. 2-4 не готов играть.
Слушай-ка, а вот про тот марафон еще раз расскажи.
Такая ситуация, что у меня было $800, да, так. Я начал. На самом деле я начал просто с этих, мне не хватало, чтобы сесть по 1000, это не то, что марафон не ставил, просто мне нечем было заняться. Я пошел в кэш, быстро выиграл там $300, чтобы сыграть хедзап по 1100. Выиграл по 1100, сыграл, по-моему, 4 штуки, выиграл, пошел по 2200, выиграл еще несколько, и так у меня накопилось 10 тысяч. С 10 тысячами я уже пошел в свой любимый ныне хорс. Вот, сел сначала на 300-600, потом на 500 тысяч, постоянно увеличил банкролл. И потом 1200, вот на 1200 у меня уже стало где-то порядка 300 тысяч, и потом с ним я уже пошел на 2-4. Вот, на 2-4 игра уже явно не сдалась. Притом, самое удивительное, что с 300 тысяч я упал где-то до 50, до 60, когда уже я думал, что вот наконец-то я сейчас все закончу и лягу спать спокойно. Вот. Нет, мне опять стало складываться, и с этих 50 тысяч я поднялся опять до 320. Вот. Но уже вот следующий мой спад оказался окончательным, то есть я уже проиграл все эти деньги.
А, соответственно, сколько времени заняла дорога от $500 до 320 тысяч?
Меньше суток. Меньше суток, да, это порядка, наверное, там 18 часов. То есть реально с 800 долларов сделать 300 тысяч за 18 часов. Но на самом деле был же пример, когда Саша Кострицын официально объявил, что он с 1000 долларов сделает 100 тысяч на фултилте. Это его такой известный марафон. Он сел играть маленькие лимиты сначала, что-то там играл-играл. К вечеру у него там с 1000 стало, наверное, 1003, но он по банкролу как бы хотел это сделать. То есть доказать, что это поле реально бьется, и он легко это сделает. Но потом, я так понимаю, что он немножко к вечеру подустал от всего этого и сказал, ну вот я сейчас играю турнир по 1000. Как раз это был понедельник, по понедельникам на фултилте турниры по 1000 проходят. Он серьезно сел играть этот турнир ответственно, выиграл его, естественно. Вот и сразу у него стало 100 тысяч. То есть он свой марафон, хотя он обещал там за сколько-то, я не помню за сколько он обещал, то ли за месяц, то ли за два, сделать 100 тысяч, сделал его тоже меньше, чем за сутки. С одной тысячи он сделал 100 тысяч меньше, чем за сутки. Но, правда, выиграв турнир по 1000 в итоге.
Хорс, это поясни для слушателей,
это что за игра? Это 5 разных игр. Конкретно Хорс, это аббревиатура, то есть каждая буква означает одну из игр. То есть Х это Холдем, то есть обычный Техас, О это Амаха, Амаха Хайло играется. R это RAS, моя любимая игра, в которой я больше всего выиграю деньги, в которой я вот умудрился в топс еще выиграть. Теперь играю в желтой тужурке, так называемой, на фултилте. Потом 7 карт и 7 карт хайло. Вот эти 5 игр играются по кругу, на разных сайтах по-разному. Где-то 8 раздач один круг, где-то 10 раздач. И вот так по кругу они играются, 5 игр. Ныне игра приобрела огромную популярность, уже и в Москве везде играют, и на самом деле... Вот, как вы знаете, на чемпионате мира во время ФСОПа самый, как бы считается, такой престижный турнир, самый дорогой турнир по 50 тысяч, это тоже Хорс. Вот, поэтому сейчас Хорс стал очень популярен.
Связано с универсальностью, что типа каждый игрок в чем-то силен, в чем-то не силен, а здесь как бы проверяется истинная сила, что ли?
Да, наверное, все-таки нужно разбираться во всех 5 играх, чтобы быть конкурентоспособным в Хорсе. Если ты хотя бы в одной игре явно отстаешь, то уже тяжело будет в него играть. Наверное, все-таки да, с универсальностью. И плюс... Мне кажется, тенденция последнего времени, все-таки лимитные игры на какое-то время были забыты, лимит вообще практически умер. Если вот, помню, даже когда я начинал, например, это там 4 года назад, ведь в лимит играл почти так же, как на улимит на сайтах. Вот, если взять пати покер, все, огромное количество людей играло в лимитные игры. Сейчас лимит уже практически забыт, и, наверное, вот это своеобразное возрождение лимитных игр, которые, в которых на самом деле ведь заинтересованы и румы, и, например, офлайн какие-то клубы тоже заинтересованы, чтобы игры все-таки были лимитированные. Никто не заинтересован, чтобы слабый игрок в ноу-лимите быстро проиграл все свои фишки и ушел из заведения, не платил больше рейк. Вот, скажем так, для организаторов игры лимит игр гораздо лучше.
А ты говоришь, твой любимый раз?
Ну да, раз как бы... Много шуток ходит в Москве по поводу раза, потому что я играю в него, скажем, несколько в другом стиле, чем все люди. Вот. И даже специально шутят там, что я там придумал, книгу написал, защита короля в раз и так далее. Вот. Ну, считается, что если у тебя король, то уже в раз играть бесполезно, нужно выкидывать карту в любом случае. Ага. Вот. Я очень много раздач выиграл, когда у меня король был.
А пиши вкратце правила раза.
Раз это игра, просто нужно собрать ло. То есть нация является туз 2, 3, 4, 5.
Он считается ло.
Да. Просто нужно собрать 5 младших карт, скажем так, без повторения. Ни флеши, ни стриты, ничего не мешают этому.
Вот. А сдают сколько карт?
7 карт. Это играется как 7-карточная карта. То есть 2 карты в закрытую, 1 в открытую. Ага. Дальше еще постепенно кладутся всего 4 карты в открытую и последняя опять же в закрытую. То есть всего вам будет роздано 7 карт. Из этих 7 карт нужно собрать минимально возможную комбинацию. В идеале это туз 2, 3, 4, 5. Так называемое колесо. Вот. И соответственно, если у вас первая карта открытая король, это считается, что ну, понятно, что король самая худшая карта. И как бы защищать его никогда нельзя. Поэтому вот надо мной так все и шутят в Москве, что я написал книгу по защите короля в раз и так далее. Много все шутили, но в раз на самом деле я выиграл довольно прилично денег. И вот из Хорса это получается самая прибыльная для меня игра. Я в нее обычно выиграю. И вот сейчас еще все эти шутки превратились в то, что я умудрился еще и вот, ну, серия в топс есть, так называемая, на фултилте, где проводятся по разным играм крупные, скажем так, турниры. Ну, это я умудрился занять первое место в этом в топсе по разу. Вот обыграл всех сильнейших игроков в эту игру. И теперь... Есть такая, ну, на фултилте аватары, каждому даются, и победители этих топсов, они одевают такую желтую тужурку, как бы на ней написано в топс. Это люди, которые выиграли какой-нибудь турнир в топс. Вот теперь у меня появилась эта самая тужурка заветная. И выиграл я ее не в Техас, например, в свой любимый No Limit, а именно в раз.
Вот, значит, мы, наверное, сегодня закончим беседу. Опять достаточно сумбурно, зато обсудили многие интересные темы. Еще раз, всем интересующимся, присылайте свои вопросы. Либо на форуме, если вы зарегистрированы, либо можете даже без регистрации напрямую вот в комментах к той теме, которую вы сейчас слушаете прямо на сайте. А мы сейчас в Джипси попробуем сыграть микро-матч по Техасу, хедзап, как мы делаем с другими гостями. И если посчитаем возможным, найдется время, силы, его откомментируем. Может быть, вам будет интересно. Все, на этом До свидания. Спасибо, что были с нами. В студии работал Роман Шабашников. В гостях у нас сегодня Сергей Рыбаченко, Джипси. Всем пока.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.